Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущее. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. 9-я годовщина Беслана, выборы мэра Москвы, саммит Большой Двадцатки в Петербурге, акция в Великобритании против гомофобии в России, фестиваль «Культурус» в Праге в 45-ю годовщину ввода советских войск, начало учебного года, Московская книжная выставка и выборы столицы Олимпиады 2020 года. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 2-8 сентября, 36-я неделя 2013 года. Исполняется 9 лет одной из самых страшных трагедий современной России. 1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан боевики захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы номер 1. В результате террористического нападения и последовавшего штурма погибли 334 человека, сотни получили ранения. Сегодня в Беслане, как всегда, 1 сентября тысячи людей пришли к школе, где произошла трагедия. В память о детях-заложниках к стенам разрушенного спортивного зала, где их держали, приносят игрушки и бутылки с водой, которой так заложникам не хватало. Траурные мероприятия будут продолжаться 3 дня. Многие жители Беслана говорят о том, что власти пытаются придать забвению эту трагедию. Год назад член комитета матерей Беслана Элла Кисаева сказала в интервью «Радио Свобода».
За 7 лет 2 раза только дни траура вспомнили руководство минутой молчания. Остальные годы, вот в прошлом году, позапрошлом году, всячески они катались на желтых машинах, калинах, Беслан забывает. Это направление. Они негласно это направление делают. Там мы не хотим это помнить. О том, что закон не приняли, который мы несколько лет пробивали и сука подписей собирали. Для всех жертв теракта, не только для Беслана, не приняли. И по поводу социальных гарантий, и по поводу лечений, которого нет. И с годами все как бы где-то в частном порядке, когда как-то кого-то лечили в частном порядке. А сейчас и вообще эта установка «забыть Беслан», она действует.
Это была член комитета матерей Беслана Элла Кисаева. О том, почему в стране до сих пор не принят закон о жертвах терактов, мы беседовали с Ириной Халай, председателем общественной организации «Волга-Дон», которая занимается защитой прав пострадавших от другого теракта в Волгодонске.
На данный момент у нас даже такого статуса в России нету. До сих пор он не принят, хотя уже вот у нас уже у нашей годовщины 16 будет 14, в Беслане 9, то есть на следующий год у нас будет 15, у них 10. В Норд-Осте тоже 10-я годовщина была. То есть у нас нету такого статуса, и, соответственно, ни о чем нельзя говорить о социальной защите или о какой-то помощи. Но если бы у нас был закон о социальной защите жертв терактов, то я думаю, что все бы требования были удовлетворены. Хотя, насколько вот у меня есть информация, дела по Беслану сейчас находятся на коммуникации в Европейском суде. Сейчас у них идет процесс коммуникации. Хотят, чтобы государство признало свою вину перед тем, что случилось в Беслане. Потому что последний раз, когда я была в Беслане, никто из руководства страны в годовщину Беслана даже не приехал туда. Вообще государство должно было признать свою вину в том, что случилось в Беслане. До сегодняшнего дня этого не было сделано. То есть дети, которые пострадали во время теракта в Беслане, в Норд-Осте, там, в Волгодонске, они не признаны жертвами теракта, и, соответственно, у них и пенсий соответствующих нет, и социальной реабилитации нет, то есть ни наблюдения. За этими детьми нужно наблюдать, потому что в Беслане получили тяжелейшую, как физические увечья, они заживают. Психологически психотравма, она не заживает, если ее не лечить, если реабилитацию не проводить. Матери Беслана должны были, по крайней мере, по последней моей информации, заключили соглашение с Министерством здравоохранения. И там их очень сильно поддерживает, конечно, президент Северной Осетии Алания, у них идет большая поддержка. Мы вместе писали по поводу как раз закона, но, к сожалению, не слышали ни нас, ни их. Но, тем не менее, у них создали сейчас этот реп-центр, реабилитационный центр, и они вытребовали, так сказать, грубо, если говорить, что квоту, чтобы именно детей просто без ран на слуху. Ну, к сожалению, начинается потихоньку уходить все это, так сказать, как невостребованное. То есть у нас слишком много больших проблем в России, начинает отодвигать вот эту страшную трагедию, которая произошла. и которая, в принципе, была не расследована. И вот я просто сужу по своим детям, которые у нас в Волгодонске, что если бы им соответствующее лечение было дано, особенно те, которые вот родились у мамы, которые кормили их, они из-под плиты вытаскивали, там они, некоторые потеряли детей беременные. Вот тогда бы, если бы им вовремя дали то, что нужно им было, то лечение, то сейчас бы не было вот этих там страшных последствий, которые я сейчас наблюдаю у наших деток. В Беслане, думаю, то же самое. Мы были в Париже, там создалась Международная федерация жертв терактов. И вот я пыталась вот 2-3, наверное, создать Российскую федерацию жертв терактов, но, к сожалению, это все оказалось безрезультатно. Как мне сказали представители Госдумы, что если бы закон такой принять, то вы понимаете, что плачить придется тогда и Дагестану, и Ингушетии, и Чечне, всем жертвам. Представляете, сколько это денег? Ну, вообще-то, я считаю, что это некорректный ответ вообще-то в принципе. А федеральные власти, они всех забыли. Им вообще, мне кажется, никто не нужен. Я знаю, что в прошлом году я и Анета Гадиева, это зампредседателя Матери Беслана, мы написали очень большие проекты. У нас же есть президентские гранты, если вы знаете. И они отправили, причем у них были там и рекомендательные письма президента Северной Осетии Алании. И я отправляла, ну я 7 лет подряд отправляю гранты на социальную реабилитацию жертв терактов. Ни им, ни нам ничего не было дано. Я вот хотела вечером сегодня открытое письмо просто в общественную палату отправить, потому что я считаю, что это, ну, нонсенс. И в прошлом году Анета была так возмущена, она, у нас, говорит, такие письма поддержки были, и, казалось бы, дети Беслана, и, да, наоборот, должны быть в первых рядах. Но ничего не дали. То есть считаю, что это не социально значимая поддержка, там именно дети были, дети из жертв Беслана.
Это была правозащитница Ирина Халай. Продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. До выборов мэра Москвы, которые пройдут 8 сентября, остается одна неделя. Предвыборная кампания становится все оживленнее. Кандидаты делают новые громкие заявления, жалуются друг на друга в Мосизбирком, требуют телевизионных дебатов или, наоборот, всячески от них уклоняются. С панорамой предвыборной кампании Любовь Чижова.
Как отмечают наблюдатели, Алексей Навальный ведет свою избирательную кампанию в напористом американском стиле. Он активно встречается с избирателями и даже без телевизионных дебатов с соперниками. Его популярность достаточно высока благодаря интернету. Один из последних предвыборных ходов Навального – подготовка 6 законопроектов, которые он намерен внести в Мосгордуму через Институт гражданской инициативы, то есть собирая за них подписи. Кандидат Навальный хочет запретить госучреждениям и унитарным предприятиям нанимать на работу иностранцев, кроме высококвалифицированных сотрудников с зарплатой не ниже 700 тысяч рублей в год. Также он предлагает проводить независимые экспертизы при повышении тарифов ЖКХ. Кроме того, Алексей Навальный подготовил законопроект по выборности мировых судей. Как заявил кандидат, он намерен добиваться принятия его законопроектов вне зависимости от того, выиграет ли он выборы. Сергей Собянин ведет себя по-прежнему скромно. Отказался от проведения прямой линии с москвичами на канале ТВЦ. Зато накануне выборов 6 сентября в спорткомплексе «Олимпийский» пройдет митинг-концерт в его поддержку. Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Иван Мельников ведет обычную для коммуниста кампанию. Обещает сократить пропасть между богатыми и бедными, увеличить размер потребительской корзины и заново рассчитать все социальные пособия и выплаты. Мельников говорит о необходимости ревизии ценообразования на продукты питания и лекарства и критикует излишнюю коммерциализацию бюджетной сферы. Перед выборами заметно активизировался кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, ранее известный только инициативой давать женщинам 2 выходных в критические дни. В интервью «Ведомостям» он сказал, что считает себя самым сильным из 6 кандидатов в мэры Москвы, потому что он высокий и спортивный, и у него крепкая православная семья. Его предвыборная программа опирается на указы Путина. Также он очень не любит Алексея Навального. За неделю до выборов кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин пожаловался в Мосизбирком на административный ресурс исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина. Митрохин обратил внимание на то, что во время предвыборной кампании с 9 по 20 августа пресс-служба Собянина осветила 30 событий, из которых только 6 были связаны с непосредственными обязанностями исполняющего обязанности мэра и требовали его личного присутствия. Остальные мероприятия, по мнению Митрохина, носили исключительно агитационный характер. Кандидат от «Справедливой России» Николай Левичев, ранее отметившийся при обыске квартиры сторонников Навального, заявил, что готов снять свою кандидатуру в пользу любого кандидата, лидирующего по опросам после Собянина, так как в этом случае возможен второй тур. Политический журналист Александр Рыклин признается, что ему интересно наблюдать за нынешней предвыборной кампанией в Москве.
Меня очень приятно, не то чтобы удивил, но кампания Навального, кажется мне, изумительно продуктивный. Мне кажется, он делает очень много для того, чтобы действительно как-то Москва взбудоражилась. Для Москвы это стало важным событием. Мне кажется, Навальный очень преуспел на этом поприще.
А другие кандидаты как себя ведут?
Другие кандидаты ведут себя штатно. Я бы не сказал, что тут какие-то сюрпризы. Ну, себя вести. Так и ведут. Вот ходит Собянин, что-то там рассказывает про плитку, про то, какая чудная Москва. Левичев, по-моему, вообще никуда не ходит. Очень смешно прозвучало это его заявление о том, что он, возможно, снимется с выборов. Это просто прекрасно. Я вдоволь посмеялся. Ну, что-то там пытается выдавить из себя Митрохин. Все неинтересно, кроме Навального. Навальный очень интересен. А
для вас вот какова главная интрига этих выборов?
Вы знаете, для меня главная интрига этих выборов заключается в том, насколько вот те сигналы, которые вдруг в последнее время начали поступать из Кремля, я имею в виду вот эту встречу Володина с прикормленными политологами, весь этот тренд как бы новый, хотя, конечно, он никакой не новый на демократизацию политической системы, а вот насколько это реально и что мы увидим в этой связи непосредственно в день голосования. Что мы видим на предварительном этапе уже понятно. Это Навальному отрубают звук на встречах с избирателями, это постоянное давление на его штаб, это срывание баннеров с балконов москвичей, это мы все видим. А вот что произойдет в день голосования, это любопытно. То есть, какие на самом деле будут фальсификации, как это будет выглядеть, ну, посмотрим, интересно.
Это было мнение журналиста Александра Рыклина. Политолог Марк Курнов уверен, что Кремль ни за что не даст победить Алексею Навальному и даже не допустит его ко второму туру. Тем не менее, вспоминая о недавнем задержании Навального на встрече с избирателями в Сокольниках, эксперт говорит, что власть своими действиями, вольно или невольно, добавляет ему популярности.
Не то, чтобы он победил, я очень сомневаюсь в том, чтобы у него была победа. Сомневаюсь я также в том, чтобы у него был второй тур. Похоже, что все-таки Собянин в первом туре победит, но то, что Навальный вперед за 20% голосов, это уже на самом деле очень существенно. Вот, по-моему, вчера Евгений Кисилев сказал, что, в общем, это все превращается в голосование по доверию, недоверию режиму. Ну, вот так оно и есть, потому что вот эти все странные и на бред похожие действия разных отделений власти, они привели к тому, что Навальный действительно, в общем, такого вполне четкого, эффективного блогера, там, борца с коррупцией превратился в очень мощную политическую фигуру, которая концентрирует в себе вообще протестные настроения, все недоверие к власти и прочее. Причем от разы к разу, от того, что поведение власти глупое, дискредитирующее самое себя, дискредитирующее Собянина, дискредитирующее саму идею выборов, вот он набирает все больше и больше и больше голосов.
Говорил политолог Марк Курнов. Выборы мэра Москвы пройдут 8 сентября. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 5-6 сентября в Петербурге пройдет встреча лидеров стран Большой Двадцатки. Основными темами обсуждения будут вопросы международной экономики, но встреча проходит на фоне кризисной ситуации в Сирии и заметного ухудшения американо-российских отношений. Американская сторона отменила встречу президента США Барака Обамы с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться, пока Обама находился в России. О причинах, побудивших США пойти на такой шаг, и о том, как оценивают состояние отношений между Россией и США американские политологи в материале Владимира Дубинского из Вашингтона.
Объясняя решение отменить двустороннюю встречу президентов Обамы и Путина в Санкт-Петербурге, пресс-секретарь Белого дома Джей Карни привел целый ряд причин. Проведя тщательное изучение этого вопроса, мы пришли к выводу, что в последнее время по повестке дня двустороннего американо-российского диалога не было достигнуто достаточно прогресса для проведения встречи на высшем уровне, заявил Карни. Он, в частности, указал на отсутствие прогресса в таких областях, как противоракетная оборона, вопросы международной безопасности, двусторонние коммерческие и торговые отношения и права человека. Более того, добавил Карни, фактором при принятии решения было также и предоставление России временного убежища бывшему сотруднику американских разведывательных ведомств Эдварду Сноудену, которого в США хотят привлечь к суду за разглашение секретной информации. По мнению некоторых обозревателей, дело Сноудена было не просто фактором, а самым главным фактором, повлиявшим на решение президента Обамы отказаться от саммита с Владимиром Путиным. Тем более, что давление на администрацию по этому вопросу оказали и американские законодатели. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн из Аризоны назвал предоставление убежища Сноудену пощечиной всем американцам, а его коллега из штата Южная Каролина Линдси Грэм даже предложил бойкотировать Олимпийские игры в Сочи. Все это, а также вызвавшее в Соединенных Штатах возмущение российский закон о сиротах, преследование ЛГБТ-сообщества в России и позиция, занятая Россией по сирийской и иранской проблемам, заставило многих в США прийти к выводу, что отношения между двумя странами находятся на самой низкой отметке со времен Холодной войны. С таким утверждением не согласен бывший помощник государственного секретаря и посол США в Украине, сотрудник Вашингтонского института Брукингса Стивен Файфер. Он выступал на конференции, прошедшей на минувшей неделе. Я считаю такие утверждения абсолютно ошибочными. Давайте посмотрим на то, как дела обстояли еще 5 лет назад, после российско-грузинского конфликта. Тогда между Москвой и Вашингтоном вообще не было почти никакого сотрудничества. Действие договора СНБ-1 истекало в декабре 2009 года. Не было никакого сотрудничества по Афганистану. Существовали серьезные разногласия в подходах к странам постсоветского пространства. Между Россией и Грузией шла вооруженная конфронтация, а в Вашингтоне, как сообщалось, были люди, которые предлагали нанести удары с воздуха по объектам в Южной Осетии, что привело бы к гибели российских военнослужащих. Сегодня ничего подобного не наблюдается. Да, действительно, наши отношения с Россией сейчас переживают трудные времена. Но, как мне кажется, их надо также рассматривать в контексте тех областей, по которым сотрудничество продолжается. Со Стивеном Файфером согласна специалист по международным отношениям из Джорджтаунского университета Анджела Стент. Наши отношения с Россией были хуже, чем сейчас, в 1999 году, в конце президентского срока Билла Клинтона, когда в самом разгаре был конфликт в Косово. Я не знаю, что произойдет, если мы ударим по Сирии, но сегодня отношения с Россией лучше, чем в 2008 году, во время российско-грузинской войны. За последние 20 лет, то есть с момента распада Советского Союза, в наших отношениях с Россией наблюдается некая цикличность. В оба первых президентских срока Билла Клинтона и Джорджа Буша отношения с Россией были хорошими, и они характеризовались большими надеждами. К концу второго срока в Белом доме обоих президентов ждало разочарование. В случае с президентом Обамой это разочарование наступило чуть раньше. По мнению Анджелы Стент, сложности для Барака Обамы связаны с тем, что когда он стал президентом, он сделал ставки на отношения с Дмитрием Медведевым. Теперь же, говорит Анджела Стент, в Кремле вновь Владимир Путин. И с тех пор, как он туда вернулся, отношения между нашими странами осложнились. Сейчас они сделали виток вниз. По мнению Анджелы Стент, предоставление Эдварду Сноудену убежища в России явилось катализатором отмены саммита, но все же не главной причиной. Еще до того, как господин Сноуден приземлился в Шереметьево, в Вашингтоне ощущали, что российская сторона сама не знала, чего она хочет от встречи президентов, а ведь такие встречи целесообразно проводить, только если они могут принести ощутимые результаты. Ну а потом в Москву прилетел Сноуден, и разговор пошел о нем в натянутых тонах. Стивен Файфер также считает, что проблемы в отношениях с Россией начались задолго до эпопеи со Сноуденом, и что в первую очередь они связаны с возвращением в Кремль Владимира Путина и с тем, что российский лидер решил сделать антиамериканизм частью своей внутренней политики. Где-то начиная с конца 2011 года мы стали чувствовать, что Кремль поощряет антиамериканизм и использует его в своих целях. Выставлять Соединенные Штаты в качестве потенциального врага стало для Путина способом заручиться поддержкой так называемых консервативных российских граждан. Это, видимо, связано с тем, что в Кремле поняли, что средний класс Москвы и Санкт-Петербурга для Путина потерян. Вот он и ищет поддержки среди тех, кому антиамериканизм по душе. Но такого рода политика, отмечает бывший американский дипломат, не могла не обойтись без последствий. Постепенно начал меняться тон американо-российского диалога, поскольку в Вашингтоне считают, что Путин сделал слишком высокие ставки на антиамериканскую карту, и это вызывает здесь раздражение.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В преддверии саммита Большой Двадцатки 3 сентября в Лондоне состоится протестная акция под лозунгом «Люби Россию, ненавидь гомофобию». Акция инициирована британским ЛГБТ-сообществом во главе с правозащитным фондом Питера Тэтчела, рассказывает Наталья Голицына.
Акция британского ЛГБТ-сообщества намеренно организована за два дня до открывающегося в Санкт-Петербурге саммита Большой Двадцатки, на котором будет председательствовать Владимир Путин. Акция пройдет у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит 10. Ее цель – оказать давление на Дэвида Кэмерона с тем, чтобы тот, воспользовавшись встречей с Путиным на саммите Большой Двадцатки, поднял вопрос о положении и правах геев в России и публично заявил протест против принятого в России закона о пропаганде гомосексуализма среди детей, который британское ЛГБТ-сообщество считает гомофобским. Поэтому главное требование акции, которое будет зафиксировано на транспаранте, обращено непосредственно к премьер-министру. «Дэвид Кэмерон, что вы предпринимаете против антигейского закона в России? Ждем ответа. Скажите Путину, чтобы отменил закон». Информационную поддержку акции оказывают около 10 принадлежащих ЛГБТ-сообществу электронных и бумажных СМИ, а также популярный еженедельник «Time Out». Британские гражданские активисты требуют не только отмены принятого в России закона, нарушающего, по их мнению, права геев и противоречащего международному праву, но и призывают наказать агрессивных гомофобов, избивающих и преследующих геев и лесбиянок в России. Организаторы лондонской акции намерены превратить ее в глобальную с помощью международной правозащитной организации «All Out», ведущей кампанию за права геев. О целях акции «Люби Россию, ненавидь гомофобию» говорит глава ее организационного комитета и один из лидеров британского ЛГБТ-сообщества Питер Тэтчел.
Протестная акция в Лондоне – лишь одна из примерно 20 таких акций, которые пройдут 3 сентября во всем мире. Мы требуем, чтобы российское правительство отменило антигейский закон и соблюдало права человека не только в отношении ЛГБТ-сообщества, но и в отношении других граждан. Ограничение прав геев в России – это часть более широкой кампании, направленной против гражданского общества. Мы хотим, чтобы мировые лидеры, которые соберутся на саммит Большой Двадцатки, подняли перед Владимиром Путиным вопрос о нарушении прав человека в России.
Если у вас уверенность, что Дэвид Кэмерон, к которому вы обращаетесь, услышит ваш призыв и призовет Путина отменить этот закон?
Мы надеемся, что наша акция окажет влияние на Дэвида Кэмерона, как, впрочем, и на других лидеров мирового сообщества, и они поднимут вопрос об антигейском законе. Мы обращаемся к премьер-министру с вопросом, что он предпринимает для защиты прав геев в России. Он высказался против бойкота зимних Олимпийских игр в Сочи, но ничего не сказал о том, что намерен предпринять вместо этого.
Сказалось ли принятие России закона, направленного против пропаганды гомосексуализма среди детей, на имидже России и ее президента в британском обществе?
Этот закон поколебал прежде всего образ Владимира Путина, причем не только в глазах ЛГБТ-сообщества. Он очень подмочил его репутацию, еще раз доказав авторитарную природу его правления. Этот закон воспринимается как еще одна форма репрессий, которые в последнее время обрушились на Россию.
Как британское ЛГБТ-сообщество относится к призыву бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи?
Мы не поддерживаем бойкот Сочинской Олимпиады, и прежде всего потому, что в кругах российского ЛГБТ-сообщества существует убеждение, что если бойкот состоится, то именно оно станет у властей козлом отпущения и будет подвергнуто репрессиям. Мы хотели бы, чтобы люди во всем мире убедили лидеров мирового сообщества, международных знаменитостей и корпоративных спонсоров Олимпиады проигнорировать Сочи 2014 и отказаться от его посещения. Мы именно за такую форму протеста, но против всеобщего бойкота Олимпиады.
Как вы оцениваете ситуацию с правами геев в Великобритании?
Британия не идеальна в этом отношении. Однако в нашем обществе за последние годы произошли важные изменения. Были приняты законы, запрещающие дискриминацию геев и лесбиянок во всех общественных сферах. Сейчас их права надежно защищены. В этом году парламент одобрил закон, разрешающий однополые браки, и геи и лесбиянки могут создавать официальные семьи. У нас приняты законы, защищающие геев от дискриминации при приеме на работу, в сфере образования, при аренде жилья и в других сферах. Что касается британского общественного мнения, то согласно недавнему опросу, более 70% британцев одобрили закон об однополых браках, включая 58% людей религиозных.
Говорил глава Организационного комитета лондонской протестной акции «Люби Россию, ненавидь гомофобию» Питер Тэтчелл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Сочи, между тем, в эти дни начинаются репетиции церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады. В столице Аргентины Буэнос-Айресе в субботу, 7 сентября, пройдет церемония избрания столицы летней Олимпиады 2020 года, на право проведения которой претендуют Стамбул, Мадрид и Токио. О том, как выбирают место проведения Олимпиады, мы беседовали со спортивным обозревателем Радио Свобода Алексеем Кузнецовым.
Процесс отбора очень длинный. Во-первых, сам город определяется за 7 лет до начала Олимпийских игр, а до этого еще некоторое время проходит подача заявок. На игры 2020 года сначала заявки подали 6 городов. Баку, столица Азербайджана, Доха из Катара, итальянская столица Рим, испанская столица Мадрид, японская Токио и Стамбул, самый, наверное, знаменитый город в Турции. Но затем 3 города Баку, Доха и Рим свои кандидатуры сняли. И это было уже в этом году, в 2013-м. И вот за 7 лет до Олимпиады 2020 года, 7 сентября 2013 года, на очередной сессии Международного олимпийского комитета в Буэнос-Айресе пройдут как раз выборы олимпийской столицы. Город-кандидат готовит огромную заявку, где перечисляется все то, что предстоит построить к играм, даются, безусловно, финансовые гарантии. И все это взвешивается, оценивается членами МОК. За последнее время голосование происходило в несколько туров. По-моему, всего 2 раза столица Олимпиады выбиралась в первом туре голосования.
То есть голосование закрытое и выбирается большинством голосов?
Да, разумеется, но считается, по крайней мере, так, хотя все претенденты, конечно, ведут среди выборщиков свою работу. Естественно, нет оснований думать, что эта работа, как на многих выборах, нечестная, но подозрений таких множество. Конечно, особенно в случае с Олимпиадой в Сочи, когда она была выбрана на сессии МОК в Самаре в 2007 году, до сих пор наиболее агрессивные противники этих игр говорят, что Россия Олимпиаду просто купила. Я скажу так, что основания так думать есть, потому что на сессии МОК в Гватемале была представлена программа, план проведения игр, подготовки и проведения. Но это был план плана, иллюзия иллюзий. Сочи – это редкий случай, когда на пустом месте создавалась практически вся инфраструктура заново. Ну, не говоря уж о том, что Олимпиада в субтропиках – это довольно странная идея. Так вот, само присутствие Владимира Путина на сессии МОК в Гватемале многими расценивалось как, мягко говоря, серьезное давление на МОК. А члены Международного олимпийского комитета, как показывает практика, к сожалению, падки на такого рода, ну, скажем так, гарантии. Не финансовые гарантии, а политические гарантии претендентов.
Эти истории приводят к тому, что авторитет и репутация Олимпийского комитета и вообще Олимпийских игр падает?
Был такой момент, когда в конце 80-х годов, вернее, в конце 70-х и примерно в десятилетие, когда авторитет МОК очень был невысок. В 80-м году Олимпиада прошла в Москве. Она была бойкотирована практически половиной стран, входящих в МОК. Ну, скажем так, тогда это называлось странами капиталистического лагеря. А затем в 84-м году на Олимпиаду в Лос-Анджелесе не поехали почти все спортсмены стран так называемого социалистического лагеря. И тогда очень много пришлось потрудиться испанцу Маркизу Самаранчо, который возглавлял МОК, чтобы это преодолеть. Смог он это сделать с помощью достаточно такого традиционного средства. Он просто сделал олимпийский спорт коммерческим, пустил коммерцию на Олимпиаду. И сразу после этого фактически прекратились политические раздоры, и следующие игры уже в Сеуле в 1988 году прошли при достаточно спокойном и полновесном участии всех спортсменов. И вот после этого авторитет мог стабильно и вырос. Но, разумеется, там, где огромные деньги, а МОК осваивает каждый раз огромные деньги, их вкладывают практически все, кто хотят проводить игры. К сожалению, там, где огромные деньги, там бывают и проблемы и коррупционного плана. И у МОК существует достаточно стабильная группа противников, которые пишут обличительные книги, выступают с разоблачениями. И, в общем, это такая стабильная довольно-таки оппозиция. И сказать, что противников нет, нельзя. Противники есть. К тому же, как в каждой Олимпиаде, добавляются противники внутри страны, проводящие Олимпиаду. Вот так, скажем, сейчас в Мадриде существует целая организованная группа противников, чтобы Мадрид получал Олимпиаду 2020 года. Ну, не говоря уже о России, о Пекине и даже о Лондоне. В каждой стране находились такие противники. Но, тем не менее, авторитет МОК сейчас очень высок. И, несмотря на все политические заявления, которые, скажем, в России делают противники власти Владимира Путина, пока что не видно никаких серьезных проблем с проведением игр.
Ну и в завершение, возвращаясь к предстоящему голосованию, на ваш взгляд, чья заявка, Стамбула, Мадрида или Токио, наиболее вероятный победитель?
Я бы поставил на Мадрид. Дело в том, что Токио уже проводил Олимпиаду, а кроме того, в Японии проходили еще две Олимпиады. Это были зимние игры в Саппоро и в Нагано, соответственно, 72-го и 98-го годов, а в Токио игры были в 64-м году. В Стамбуле Олимпиады не было вообще, и вообще в Турции. А в Мадриде, собственно, не было, но были игры в Барселоне в 92-м году. Мадрид подает заявку в третий раз подряд. Единственное, что может помешать выиграть Мадриду, это общая политика мировых спортивных функционеров. Они стремятся подключать к мировому олимпийскому и вообще спортивному движению новые и развивающиеся страны. В общем, Мадрид более опытный, Стамбул новый и никогда не проводивший на территории своей страны Олимпийские игры. Я думаю, что основная борьба развернется именно между Мадридом и Стамбулом.
Это был спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Продолжаем программу «Время свободы» план на неделю. 2 сентября в Праге открывается фестиваль русской культуры «Культурус», приуроченный к 45-летию со дня ввода войск Варшавского договора в Чехословакию. Фестиваль продлится ровно месяц, до 2 октября, рассказывает Дмитрий Волчек.
Московский художник Антон Литвин называет фестиваль, который он придумал, собственным полотном, а участников сравнивает с красками, которыми эта картина написана. Картина получилась злободневная. В программе фотовыставка «Сможешь выйти на площадь», посвященная болотному делу, выступления активистов и музыкантов из панк-фракции «Красных бригад», дискуссия о правах ЛГБТ в России, премьеры спектакля театра «Док», 150 причин не защищать Родину и еще 7, показ фильма «5 минут свободы» об участниках демонстрации против оккупации Чехословакии на Красной площади в 68 году и молодых борцах за права человека в современной России. Антон Литвин говорит о политизированности фестиваля.
Это, собственно, тренд этого года. И это то, что происходит, то, что интересно сейчас в России. Безусловно, было бы мне, как художнику, может быть, интереснее привести выставку современного искусства, обсудить проблемы формализма, там других сейчас ситуаций с развитием и с перспективами там, современного искусства, актуального искусства, литературы, может быть, театра, потому что новые люди приходят к руководству московских театров, в частности, вот Юхананов недавно назначен. И это все было бы крайне интересно. Но, увы, ситуация диктует нам жанр действий и сопротивления, и поэтому приходится участвовать в демонстрациях, пикетах и привозить не культуру, а, так скажем, да, политическую культуру. Фестиваль называется «Культуру». Это, собственно, придуманное мной международное слово, которое отсылает и к культуре, к России и к некой олимпийской, даже я бы сказал, теме, которая тоже для нас важна. Просто я могу перечислить жанры, которые будут в фестивале показаны. Это фотография, это видеоарт, это кино, игровое, документальное, экспериментальное. Это мультипликация, и дальше это будет активизм, будет прекрасный документальный фильм о Pussy Riot, клубе «Пилот», будут три вечера, посвященные разным стратегиям активизма, будет, безусловно, поднята проблема ЛГБТ, движения в России и вообще тему взаимоотношений движения ЛГБТ как с обществом, так и с властью.
Помимо выставки, посвященной болотному делу, в Праге будет показан фильм о событиях 6 мая 2012 года, рассказывает режиссер Таисия Круговых.
Фильм называется «184 задержания», и там показан самый пик столкновений ОМОНа с участниками марша за 6 мая. И ну, мы там снимали вдвоем, там еще снимал Дмитрий Щедрин, который еще оказался за оцеплением, а я была с другой стороны от оцепления. То есть он был ближе к каменному мосту, а я была внутри. Ситуация, и все это стихийный съем. Если просто я оказался там в самом центре, и, как мне говорил мой друг, который тоже снимал Дмитрий Щедрин, что лучше всего, конечно, снимать, потому что потом на суде, по крайней мере, можно будет доказать, что человека забрали за то, что он просто стоял рядом. Вот, и поэтому, исходя из этих соображений, чтобы потом как-то помочь людям, я и снимал. Кстати, благодаря этому видео я сейчас свидетель по Денису Луцкевичу, потому что я снимаю Дениса Луцкевича, и когда я ходил к следователю, ну, то есть мне надо было дать показания как свидетель, вот, то следователь попросил меня дать все исходники, потому что, как бы, этот ролик, который, ну, у меня же был готов, вот этот фильм «184 задержания», он его посмотрел и говорит: «Да, отлично, давайте-ка исходнички». Я говорю: «Да нет, я не буду давать исходнички». Он говорит: «Ну, тогда мы проведем у вас обыск и сами все возьмем». Ну вот, ну и мне пришлось нарезать ему ровно от склейки до склейки все планы, которые есть в ролике, которые и так лежат на YouTube, и отдать их как исходники.
То есть фильм был частично показан прямо на процессе или нет?
Я думаю, что он будет еще показан. Там будет показан конкретный исходник с Денисом Луцкевичем, где он уже по пояс голый стоит, и на него бежит ОМОН. Ну, дальше там слышны только крики, потому что он исчезает так за толпой других людей, как-то то ли его опускает вниз, то ли он падает. Ну, в общем-то, вот такой вот кадр. Но мы с адвокатом Луцкевича Дмитрием Динзе пытались как-то эти видео отдать следователю, чтобы он их вел в дело. Ну, вот, с этим тоже какой-то большой вопрос, потому что исходники-то меня следователь просил, а видео, где показано, что ОМОН избивает людей, он учитывать в деле не хочет. Но я думаю, что, наверное, это будет показано, может быть, не знаю, как судья. Ну, а так как судья – это человек, который почему-то решает, сажать ему человека в клетку или нет, в данном случае эта судья будет точно сажать в клетку и надолго, то поэтому смысла уже в этом видео никакого нет. То есть показывай, не показывай.
В Праге будет показан и фильм «Пусси против Путина». История группы «Пусси Райт», снятая Таисией Круговых и Василием Богатовым. Я спросил Таисию, смогут ли фильм увидеть российские зрители. Скорее всего, нет, говорит режиссер, потому что сцены из этой картины признаны в России экстремистскими материалами. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
В России начинается новый учебный год. В нем российскую школу ждут важные перемены. С одной стороны, вступает в силу новый закон об образовании, и в то же время продолжает реализовываться политика унификации, характерная для советской системы. Как к этим изменениям относятся родители и по какому принципу они выбирают для своих детей школу, выясняла Тамара Леленкова.
В этом году изменения в системе российского образования могут войти в идеологическое противоречие. Если закон об образовании дает большую свободу выбора школам, родителям и ученикам, то стремление к единообразию, которое реализуется последние несколько лет, проходит новый этап. В этом году на праздник знаний российские дети должны прийти еще и в школьной форме, обязательной. Хотя, конечно, форма не главная. Главное – атмосфера учебного заведения и учителя. По какому принципу родители сегодня выбирают для своих детей школу, такой опрос провела накануне нового учебного года редактор интернет-проекта «Kidsters» Мария Романова.
Ну, я сама заинтересованный родитель, поскольку у меня ребенок пойдет тоже в школу, первый класс. Поэтому было особенно интересно опрашивать. Родители будущих первоклассников говорят в первую очередь об атмосфере школы общей, о каком-то своем круге, в который они стремятся попасть. Родители тех детей, которые уже закончили первый класс, считают, что они больше внимания обращали на выбор учителя и на личные взаимоотношения ребенка и учителя, как они сложатся. Одна мама настолько была обеспокоена тем, чтобы учитель точно был хорошим, что она отправила своего ребенка к той учительнице, у которой она была сама в младших классах.
Такой подход оправдан. Личное знакомство с учителем гарантирует некоторую безопасность и прозрачность ситуации, в которую попадает первоклассник. Однако в большинстве случаев выбор сведен практически на нет. Почему, рассказывает активист движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Семен Гунькин, Новосибирск.
Проблема очень острая, потому что тут те дети, которые родились в конце 2000-х, в начале 2010-х, их заметно больше тех детей, которые было там в 90-х годах. И в связи с этим масса возникает проблем, такие как нехватка мест, нехватка школ, нехватка учителей. Ну и качество образования, оно остается проблемой очень серьезной. То есть вот смотрите, то есть сейчас как дети попадают в школы? Сейчас приняли закон, что только по прописке попадают. Соответственно, здесь имеет место, на мой взгляд, имущественный ценз, потому что хорошие школы находятся в центральных районах города, да, там лицеи, гимназии, да, которые хорошим качеством образования отличаются. И чтобы попасть, надо иметь прописку в том районе, где жилье очень дорогое, да. То есть это очень серьезная проблема, потому что для большинства населения со средним там, достатком и ниже, которые живут на окраинах, попасть в хорошую школу практически нереально, легально. Но есть вариант, конечно, за материальную помощь, ну, за взятку, я бы так это назвал.
Совсем иначе проблему выбора школы рассматривает председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко.
Дело в том, что когда сейчас стали брать школу по прописке, это вынужденное решение другой очень серьезной проблемы. Если вам, в кавычках, повезло жить в микрорайоне, где очень хорошая школа, туда приезжают люди со всего города, и вы спокойно приходите в августе, допустим, подать документы, чтобы, ну, вы тут живете, а в школе места уже нет. И вы, несмотря на то, что вы здесь живете, вы вынуждены где-то в других местах искать эту школу, потому что они все забиты. Для того, чтобы гарантировать право людей, которые здесь проживают, на то, что они там обучались, сделали такой закон. И здесь еще вопрос, а какой из вариантов хуже? Поэтому это нельзя сказать, что это какая-то вот прямо уж проблема такая серьезная. А сейчас школа, может быть и хорошо, она не выполняет полностью тех функций. И родители теперь должны думать, а что же будет с ними в школе, а что будет с ними после школы. И та проблема, которая возникла, это хорошая проблема, потому что теперь родители должны думать, как им жить с детьми. Как не прерывается связь, даже если ребенок в школе.
Таким образом, ослабление роли школы в обучении и воспитании детей придет к усилению родительской активности, как в личном, так и в общественном масштабах, надеется Руслан Ткаченко. Однако Ольга Щербакова, мама второклассника и автор журнала «Школа для родителей», определила позицию современного родителя иначе.
Я не вхожу в состав родительского комитета, но так получилось, что я взвалила на себя львиную долю обязанностей, организацию экскурсий, организацию праздников для класса, да. Вот такие понятия, которые вот сейчас, да, с новым законом, форма, единый учебник истории. Вы знаете, вот мне кажется, с позиции вот простого родителя, обывателя, да, ну, нас это совершенно вот не касается. Вот мне кажется, большинство так считает. Ну, новый учебник, пусть будет единый, ну, пусть и будет. То есть это редкий процент родителей, которые в этом заинтересованы.
Родителей можно понять. Реформы в российской системе образования происходят уже не одно десятилетие, а 1 сентября наступает каждый год, даже если переносится на второе. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. В среду, 4 сентября, начинает работу Московская книжная ярмарка. Обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова спросила у трех литературных профессионалов, собираются ли они на ярмарку и чего от нее ждут. Главный редактор издательства «От Маргином» Александр Иванов полагает, что для начала нужно определить статус ярмарки.
Чего мы ждем от Московской книжной ярмарки?
Каждый ждет своего. Я думаю, что важно понимать формат этой ярмарки, как он эволюционирует. То есть эволюционирует он в сторону, постепенно в сторону того, что эта ярмарка, как выражаются в правительстве, это смотр индустрии. То есть как бы это вот то, что называется культур-индустрия, если таким термином Адорно воспользоваться. То есть это история про то, как большие корпорации представляют свои успехи и достижения в начале книжного сезона. Это ярмарка под них, то есть примерно под 5-6-7 больших крупных издательств, которые строят огромные стенды, вот, устраивают там какую-то программу и как бы являются такой съезд победителей, как бы. Вот. Но особых нет, поэтому самое правильное поведение на такого рода ярмарках — это умение настраивать оптику на какие-то маленькие события, там, искать что-то в каких-то складках, карманах и закоулках, даже у тех же больших издательств. Но там будут и какие-то средние, и маленькие издательства. Вот Независимый альянс, который я представляю, будет иметь свой стенд. И там будут какие-то интересные книжки. Как, впрочем, и в других издательствах. То есть, ну, каким-то особым событием эта ярмарка уже не является, но она является таким, я бы сказал, просто знаком открытия книжного сезона.
Это был главный редактор издательства «От Маргинем» Александр Иванов. Литературный критик, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская.
Анна, собираетесь ли вы посетить московскую книжную ярмарку предстоящую?
Честно говоря, я не собираюсь посетить предстоящую московскую книжную ярмарку, потому что, ну, как профессионалу, то есть как человеку, который там книжки видит каждый день, читает, про них пишет и вообще как бы занимается этим рутинно, мне это не очень интересно. Я из всех ярмарок, которые Москва предлагает на сегодняшний день, конечно же, Парму первенства с огромным отрывом берет нонфикшн, книжная ярмарка, за которой стоит некая идея, некая мысль ее создателей, которая там, по моему личному мнению, становится год от года лучше, и это книжная ярмарка, которая, да, предлагает, там, не знаю, не совсем не нонфикшн, как мы знаем, но не глупые книги, и главное, она предлагает книги на, так сказать, на большом срезе. Там продаются много старых книг, тех, которые уже в магазинах не найдешь. Там предлагаются очень, скажем так, редкие и странные книги, которые трудно достать. Там даже я, когда прихожу, я вижу много книг, про которые мне просто в голову бы не пришло, что они существуют. Не говоря уже о программе нонфикшн, где выступает много очень интересных писателей, поэтов, издателей и самых разнообразных людей, которые формируют вот, значит, книгоиздание не только здесь, но и за границей. У Московской книжной ярмарки, которая происходит на ВВЦ, она ничего подобного не предлагает. Если там говорят, что она за последние годы стала поаккуратнее, но если вот так вот представить ее очень кратко, то это просто очень много книг, собранных в одном месте. Очень много новых книг, собранных в одном месте. При этом для многих один этот факт является невероятно привлекательным, потому что если иметь в виду то, что происходит с книжными магазинами в нашей стране и даже в Москве, где там книжки убираются с полок после того, как там, не знаю, 3 месяца они оказались невостребованными, где действительно там ротация книг невероятно быстрая, поэтому книжку прошлого года ты уже никогда не найдешь, где массовые востребованные книги абсолютно задвигают на задний план в пользу просто коммерции, да, книжки более редкие или пользующиеся там неочевидным спросом, то просто оказаться для человека, который любит книги, любит читать, интересуется тем, что вот в книжном мире происходит, оказаться в месте, где собрано, ну, просто очень много книг, пускай даже без всякой концепции, это все равно, ну, как бы, достаточно занимательное приключение, поэтому сама не пойду, но другим советую.
Это была литературный критик Анна Наринская. А издатель и книготорговец Борис Куприянов проект «Фаланстер» в ярмарке не участвует. Он с товарищами, как выяснила Елена Фанайлова, будет проводить в следующие выходные альтернативный книжный фестиваль на московских бульварах.
Борис, расскажите нам, что будет делать проект «Фаланстер» на Дни города?
Дни города проект «Фаланстер» будет одним из организаторов ярмарки, которая проходит на Никитском бульваре уже второй год происходит, которая будет называться «Бульвар читателей» в рамках празднования Дня города. Это будет 7-го, 8-го числа.
Это все будет на открытом воздухе происходить? Как это фактически будет выглядеть?
Это будет на открытом воздухе. Это будет на открытом воздухе под шатрами на случай дождя.
О каких интересных встречах с писателями, журналистами, филологами вы можете рассказать? Что можете посоветовать горожанам?
Так будет много интересных событий. Будет 3 постоянно действующие площадки, будет одна замечательная история, которая будет посвящена клубам и таким культурным пространством 1990-х. Будет площадка, посвященная научно-популярной, как несколько истории. Будут такие очень краткие такие спич-лекции ученых, которые занимаются популяризацией знаний науки. Будет выступление представителей журналов, блогов, общественной записки, театр. Будет выступление от русского журнала и еще что-то. Будут исторические лекции, будут лекции научно-популярные, будет презентация книг и так далее.
Будут ли какие-то встречи на общественно-политические горячие темы, или в связи с тем, что это дни выборов, вы как-то будете это избегать?
День, это день тишины, поэтому как бы нам сложно будет говорить. Но мы будем говорить, например, о таких вещах, как что происходит в книге сейчас, что происходит с самоцензурой книжных магазинов, издателей, авторов. Вот. Я думаю, что будем говорить много и будем говорить интересно. Вообще не бывает неполитических тем. Все темы политические. Таких просто в природе не существует.
Это был издатель и книготорговец Борис Куприянов, с которым беседовала Елена Фанайлова. И завершим программу «Время свободы. Планы неделю» рассказом о программе «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, которая выйдет в эфир в пятницу 6 сентября в 22 часа по московскому времени. Игорь, расскажите, что будет в вашей программе?
Ну, богатая программа. Я начну с...
Как обычно.
Я начну с легковесной самой темы. Это рубрика «Красное сухое». И речь там идет о винах Молдавии. Молдавия – это уникальная страна. Это единственная страна в романском мире, где алкоголизм является социальной проблемой. Ну, в общем, послушав эту передачу, эту рубрику, может быть, да, наши слушатели поймут, почему.
Может быть, я не прав, и вы меня поправите тогда решительно. Мне казалось, что молдавские вина не очень славятся своим качеством.
Я именно об этом и говорю. Возможно, это напрямую связано с тем, что алкоголизм является социальной, национальной проблемой Молдавии, и это исключение в романском мире.
Пойдем дальше.
Дальше у нас историк и журналист из Тель-Авива рассказывает, с любовью рассказывает о своем родном городе, о бывшей столице Израиля, Тель-Авиве. Но, может быть, да, главная тема, тема тяжеловес, так сказать, это радиоочерк Владимира Абаринова о Гитлере-ораторе. Речь идет о Германии 1933 года, как нацисты разогнали национальное собрание, как они выдавили оппозиционные партии и так далее. Но это вот такой роковой момент в истории Германии 20 века. Но речь идет именно об анализе Гитлера как оратора. Вот я процитирую по-русски, в передаче он будет звучать и по-немецки. «Логика, пафос, температура. Одновременно с политической дезинфекцией нашей общественной жизни имперское правительство будет проводить тщательную моральную чистку всего национального организма. Вся система образования, театр, кино, литература, пресса, радио – все это будет использовано в качестве средства для достижения этой цели и цениться соответственно». На первый план яростно рвется героизм, он будет определять и направлять политические судьбы. Задача искусства – стать выражением этого духа времени. Вот это, знаете, как на анализ кровь дают. Вот по этому абзацу видно, какова степень и глубина демагогии и какова температура и накал. Я сейчас вспоминаю статью Юнга 1938 года, психоаналитика. И эта статья посвящена психологии трех диктаторов – Муссолини, Ленина и Сталина. Причем вот Юнг этой статьей доказывает, что он действительно умный психоаналитик, потому что сотни, если не более, деятелей культуры стали сторонниками диктаторов Муссолини, Гитлера, Сталина и так далее. А вот Юнг действительно умница, и он дает свои характеристики, и вот они совпадают очень с вот этой вот цитатой, которую я привел. Он пишет о том, что в отличие от Сталина, просто дикого зверя, животного с инстинктами, или Муссолини, человека физической грубой силы, что Гитлер – это был мессия, да, это был шаман, и он воплощал национальное подсознание немецкое. И Юнг считает, что самое главное в этом национальном подсознании немецком – это комплекс неполноценности, поскольку немцы поздно организовали себя как нация, когда они огляделись вокруг, уже там Британская империя, Французская. И вот этот вот комплекс младшего брата, комплекс неполноценности был выражен как раз мессией Гитлером. Поэтому народы с комплексом неполноценности, они всегда предпочитают вождей, шаманов. Пожалуй, вот эта передача, радиоочерк о Гитлере, ораторе, он во многом подтверждает диагноз Юнга.
Игорь, обычно в ваших передачах много музыки, а сегодня что-нибудь музыкальное будет?
Да, да, у меня в передаче запись, которую мы сделали в Праге. В Праге был актер, драматург, режиссер, общественный деятель, в прошлом священник Иван Охлобыстин. Таких людей обычно называют противоречивыми. Но моих поверх барьеров никаких противоречий нет. Он выступает как художественно и музыкально одаренный человек. Это мои любимые. Любимые пластинки, он рассказывает о детстве, о том, с чего началась для него музыка, и даже поет.
Есть город, который я видел во сне. Ах, если б вы знали, как дорог у Черного моря явившийся мне цветущий в акации город.
Программа Игоря Померанцева «Поверх барьеров». Пятница, 10 часов вечера по Москве. А мы на этом завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. Планы неделю», которую вместе с продюсером Линой Ширяевой подготовил и провел Валентин Барышников. И желаю вам по возможности радостной 36-й недели 2013 года.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».